Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». Я напоминаю,
добрый что... день, это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». Я напоминаю, добрый что... день, это особое мнение.
Прошу прощения, тут техническая заминка. Напишите, пожалуйста, в чат, все ли сейчас в порядке, все ли сейчас хорошо. Мне кажется, что звук на YouTube пропал, эхо у нас пропало. Но... Отлично, отлично. Мне подтверждает, что все хорошо. Тогда я продолжаю. Я еще раз напоминаю, что это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». YouTube-канал, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и на связи со мной Александр Скобов, политический деятель и публицист. Александр Валерьевич, добрый день, приветствую вас.
Добрый день, Анастасия.
Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит в прямом эфире, кто нас смотрит в записи. Обязательно, если вы смотрите в записи, оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки в любом случае. Если вы смотрите в прямом эфире, у вас еще появляется дополнительная опция, вы можете писать в наш общий чат. Я стараюсь его читать, если там спрашивают что-то интересное, могу даже задать этот вопрос Александру Валерьевичу. Но пока я пойду по своему плану, да, и не забывайте ставить лайки, это продвигает видео в Ютубе, и как можно больше людей узнает о том, что мы делаем эти программы, как можно больше людей посмотрит наш эфир, я думаю, что это хорошо, здорово, приятно и полезно для многих будет. Ну и я пока пойду по своему плану, в моем плане первый вопрос такой достаточно сложная тема. Я думаю, что Александр Валерьевич поможет мне в ней разобраться. Дело в том, что в последнее время многие политики, в том числе украинские, говорят о том, что не Украина, но весь мир, Европа, Америка на самом деле уже устали от войны. И американские СМИ, например, NBC, пишут неофициальных переговорах, неофициальных обсуждениях Украины и США о возможности мирных переговоров с Россией. Мы не знаем, насколько это правда, это вот какие-то источники, какие-то предположения, но вот я хотела предложить вам, Александр Валерьевич, вот, ну, сделать действительно такое предположение, предположить, что вот это все установленный факт, Украина действительно истощена, европейские страны истощены, и... действительно уже обсуждают с Киевом возможность мирных переговоров, и единственный вариант – вот сесть за стол этих переговоров. Вот как бы вы предложили решить сложившуюся ситуацию, что бы вы предложили за этим столом переговоров, есть ли сейчас вообще какой-то выход, который помог бы обезопасить Украину?
Сегодня переговоры с... России с путинским режимом возможны только в одном формате. Это будут переговоры о полной капитуляции Украины. О признании за Россией всех захваченных и аннексированных ею украинских территорий. О признании Украиной права России контролировать ее внешнюю и внутреннюю политику. Вот в таком формате, да, переговоры возможны. Ни в каком другом формате никаких переговоров сегодня невозможно.
Если, например, США отказывается помогать, европейские страны отказываются помогать, и нужно искать какое-то компромиссное решение, ну, вообще, как вам кажется, пойдет ли вот на предложенное вами решение российская сторона, и если не оно, то что еще? Какое еще здесь, возможно, предложение со стороны западных стран?
Предложение со стороны западных стран возможно тоже только одно. Полная капитуляция путинской России. То есть отказ, возвращение к границам 91 года, вывод всех российских войск оккупационных с захваченных украинских территорий, компенсация Украине нанесенного ей ущерба, и привлечение к международному суду лиц, развязавших эту войну. То есть высшего российского военно-политического руководства.
Как вам кажется, нынешний путинский режим может ли в какой-то ситуации пойти на такое, согласиться?
Нет, конечно.
Ситуация безвыходная?
Абсолютно. И эта ситуация, собственно, я не вижу даже, в чем она изменилась с самого начала войны, с самого начала вот уже полномасштабного вторжения российской армии в Украину, перехода от гибридной войны, которую путинский режим вел против Украины в течение 8 лет, уже к открытой полномасштабной войне. Вот с тех пор, собственно, ситуация не изменилась. Дело в том, что в том субстрате, который мы привыкли называть западный истеблишмент, изначально боролись две линии, две, так сказать, партии, которые мы можем по полной аналогии со Второй мировой войной, потому что сейчас мы имеем аналогичную ситуацию, это мировая война идет на самом деле. Вот, условно можно назвать партия Черчилля и партия Чемберлена. Вторая партия изначально ориентировалась на достижение какого-то компромисса с агрессором, на умиротворение агрессора. Да. Что каким-то образом можно договориться с хищником и как-то его остановить таким образом, удовлетворив какими-то уступками. Вот. Борьба между этими партиями, условными партиями в западном обществе и в западном политикуме идет не открыто, в общем-то. Там даже нельзя сказать, что вот такие-то политические партии можно отнести к условной партии Черчилля, а такие-то к условной партии Чемберлена. Там все намного сложнее, там водораздел проходит внутри правительств. Вот, и в том числе внутри американской администрации. Потому что очень много приходилось слышать о борьбе двух линий в команде Байдена. Да. Вот, в общем-то, изначально и до настоящего момента ситуация была такая. На уровне слов, на уровне риторики, это скорее все-таки как бы обозначалась позиция Черчилля, то, что путинская Россия, безусловно, не должна достигнуть никаких поставленных ею политических целей в этой войне, потому что все ее цели агрессивные, незаконные, неправомерны. Вот. И то, что она провозглашала в отношении украинских территорий, и то, что она требовала закрепления своего права не пускать Украину в какие-то международные союзы и навязывать ей какое-то внутреннее законодательство, которое Россия считает нужным. Вот. Ни одной из этих целей агрессор не должен достигнуть, поэтому будем помогать Украине столько, сколько необходимо для того, чтобы Украина победила. Это провозглашалось на уровне слов, на уровне риторики. На уровне дел мы постоянно видели, что реальная военная помощь Украине тормозится вот какими-то такими непонятными силами, которые продолжали действовать и, видимо, продолжают действовать и внутри администрации ведущих западных стран, и в целом в политическом классе, и в средствах массовой информации, потому что средства массовой информации так или иначе ориентированы на те или другие не очень явные силы. Вот. Но, во всяком случае, получалось торможение реальной помощи. Она оказывалась, эта помощь, но ровно настолько, чтобы Украина могла держать фронт, а не настолько, чтобы Украина могла реально отбросить российских оккупантов к границам 91-го года. Вот когда возникал вопрос о таких поставках, которые на том или ином этапе войны позволили бы украинской армии вытеснить российских захватчиков за своей территории, всегда что-то такое возникало, из-за чего поставки задерживались, приходили не вовремя поставки вооружений или поставлялись, скажем так, не в комплекте. Ну, понятно было, что для успешного наступления этим летом Украине должен был быть поставлен определенный комплекс вооружений, которые ценны именно в пакете. А поставлялись они именно не в пакете, а поставлялись, в конце концов. Вот сейчас уже подходит вплотную даже к поставкам истребителей F-16, да? То есть от чего отказывались очень долго, в конце концов приходит, но приходит не в комплексе, а разрозненно, и это все не может сыграть ту роль, которая переломила бы ситуацию на фронте. То есть это вот то самое скрытое торможение, которое до сих пор в состоянии оказывать на процесс. Вот эта партия Чемберлена, партия соглашателей, партия сторонников мюнхенской политики по отношению к фашистскому агрессору. И она, естественно, эта партия, опирается в том числе и на такую объективную вещь, как усталость общества от войны. Это, конечно, все есть. И эта борьба будет продолжаться, потому что, с одной стороны, все-таки, конечно, и часть общества, и часть элиты политической осознает, что компромисса с фашистским агрессором быть не может, но другая часть говорит, а давайте все-таки попробуем договориться. Эта борьба будет продолжаться, этот вопрос не решен, не решен на Западе. Я, кстати, думаю, что это все-таки не о реальных каких-то уже разговорах речь идет, а скорее все-таки это информационная атака. Информационная атака вот этой самой скрытой партии Чемберлена на отношения между Украиной и ее западными союзниками. Вот эти все разговоры, что вот уже готовы выкрутить руки, чтобы сдались, чтобы пошли на уступки. Дело в том, что тут очень многое еще на иллюзиях неизжитых основано. Дело в том, что создан миф, по сути дела миф, создан в информационном пространстве, что Путин только и ждет, когда ему предложат эти переговоры, чтобы зафиксировать линию фронта, и он с радостью это сделает, для того, чтобы там эта ситуация, ну, приобрела какой-то формат корейского варианта или еще какого-то такого варианта. Вот очередное замораживание конфликта, да? А кто сказал, что Путин этого хочет? Путин хоть раз предлагал прекращение огня, фиксацию фактически сложившейся линии фронта? Не было этого ни разу. Это либо выдают желаемое за действительное, либо обманывают. Те политики, которые про это сегодня говорят, что это как-то можно будет сделать, как-то можно будет заморозить конфликт.
Как вам кажется?
Кремль абсолютно не собирается на это идти.
Как вам кажется, ситуация в американском конгрессе, которая сложилась сейчас, с тем, что оружие Украине могут перестать... ситуация с тем, что... либо оружие Украине предоставляется в пакете с помощью Израилю, либо это может быть отдельная инициатива, которую Конгресс может заблокировать. То есть допустить только помощь Израилю, но не допустить пакет помощи Украине. Я так поняла из ваших слов, что вы не считаете это реальной опасностью. То есть это тоже часть какой-то информационной программы. Или это действительно может случиться, и США может перестать поставлять Украине оружие, и что тогда будет?
Это будет зависеть, опять-таки, от твердости администрации Байдена. Если она готова идти на такой уже конфликт с Палатой представителей, что наложит, как обещал, собственно, Байден, наложит вето на этот отдельный израильский пакет, пока Палата представителей не рассмотрит все-таки общий пакет, ну, тогда я думаю, что администрация продавит все-таки свою модель вот этой пакетной помощи всем союзникам Соединенных Штатов. Но, опять-таки, нет уверенности, что там не будет колебаний каких-то. Ситуация в Соединенных Штатах тоже далеко не так проста, как мы иногда ее себе представляем. Там продолжается системный политический кризис. Мы видим, что республиканская партия не в состоянии избавиться вот от той болезни, которой она поражена была некоторое время тому назад, от болезни трампизма. И тоже очень много было надежд, что все-таки республиканская партия как-то соберется, как-то вот внутри себя эту болезнь ограничит. И ну, ведь большинство же членов Конгресса от республиканской партии и вообще ее каких-то деятелей и других, ну они же нормальные, они же вменяемые люди. Но мы видим, что трампистская фракция фактически диктует свою повестку республиканской партии. И ну, вот то, на что надеялись, это союз вменяемых демократов и вменяемых республиканцев, вот он не получается, потому что слишком велика зависимость республиканской партии от трампистов. И в подоплёке этой зависимости то, что среди рядовых избирателей республиканской партии, американцев, очень большое число действительно ярых приверженцев Трампа, вот таких вот американских ватников, как их можно назвать. И от этого никуда не деться. Партия зависит от своих избирателей, от своей массовой базы. Поэтому тут тоже все не радужно на самом деле. И опять-таки, как все-таки сможет собраться, сконцентрироваться и американское общество, и американская политическая элита, ну, просто будем наблюдать дальше в надежде, что все-таки ну, инстинкт самосохранения западной цивилизации, в конце концов, сработает. Ну, пока все тревожно.
Да, согласна, будем надеяться. Я хотела напомнить нашим слушателям о том, что мы работаем только благодаря вашей помощи, и в описании к этому видео сказано, как именно можно нас поддержать, как именно можно помочь. Я напоминаю, что это наш единственный источник финансирования, и все эти программы мы делаем исключительно благодаря вам, за что, конечно же, я вам благодарна, благодарна всем и каждому, и совершенно любая сумма с вашей стороны может быть для нас очень важной или даже решающей. Ну и хотела перейти к таким более близким географически близким к нам вопросам, но вообще тема та же самая, это Украина. Вчера Зеленский заявил о том, что сейчас не время для выборов в Украине. Я напомню, что они должны были намечены все еще на 2024 год, так же как выборы в России. Получается, что Украина идет сейчас к тому, чтобы отказаться вот от этого вот демократического института, вынуждена, возможно, отказаться, и не в, чтобы, скажем так, поставить вперед приоритеты военного времени, временно какие-то демократические институты, которые ее, возможно, делали более европейской страной, отодвинуть на второй план. Вот хотела спросить, не давать сейчас какую-то свою трактовку вообще, а спросить вас, как вы относитесь к этому заявлению, как вы относитесь к перспективе того, что в Украине могут не случиться выборы в следующем году?
Ну, давайте начнем с того, что в Украине, в отличие от Российской Федерации, есть конституция, есть законы. У нас этого всего нет. У нас это все обнулено. А там это есть. И согласно украинской конституции и украинским законам, выборы не могут проводиться в условиях чрезвычайного положения. Значит, для того, чтобы провести выборы в будущем году в Украине, нужно либо поменять эти основополагающие законы, либо отменить чрезвычайное положение. То есть для этого нужно предпринять специальные и далеко нетривиальные шаги для того, чтобы вообще эти выборы стали возможны. Сегодня они просто вот по закону однозначно не могут состояться, mm-hmm. по украинскому закону. Вот. Значит, мое мнение о том, надо ли это делать, мне кажется, что этого делать не следует. И что вот в такой фазе войны, в которой сейчас война находится, не надо отменять чрезвычайное положение, не надо, чтобы страну лихорадило предвыборной конкуренцией. И, конечно, нельзя забывать, что если проводить сегодня в Украине выборы, в них фактически не сможет принять участие значительное число граждан Украины, которые оказались либо под оккупацией российской, либо просто за пределами украинской территории. Это все просто технически невозможно. Я себе плохо представляю выборы на фронте в разгар военных действий, а воюющая сегодня украинская армия, вот как вы себе представляете, вот можно не дать ей право голоса на этих выборах? Именно вот той самой армии, которая сегодня защищает свою страну, которая сегодня проливает кровь. Вот, поэтому, с моей точки зрения, Зеленский прав. И в этих условиях проводить выборы нельзя. Другое дело, что было бы очень желательно, чтобы было достигнуто какое-то соглашение между политическими силами Украины, политическими партиями, в том числе и так или иначе конкурирующими с Зеленским и его партией, о каком-то широком коалиционном правительстве национального единства. Вот. Вот этого было, наверное, очень желательно.
Да, я понимаю ваши мысли. Тут есть небольшой, скажем так, нюанс. Может быть, вы мне его сейчас объясните. Получается, что в условиях войны, конечно же, действует Конституция, действуют определенные законы, которые позволяют не проводить эти выборы в условиях чрезвычайного положения. Но если в государстве, сейчас в отрыве возьмем от реальной ситуации, просто какое-то абстрактное государство, которое ведет оборонительную справедливую войну, если с какими-то решениями власти, жители этого государства, граждане этой страны не согласны, у них должен быть механизм, с помощью демократический механизм, с помощью которого они смогут в условиях войны выразить вот это вот свое несогласие. Не, как бы не самим фактом оборонительной войны, а именно с какими-то решениями, которые принимает их власть. Какой это может быть механизм, кроме выборов?
Разумеется, такой механизм обязательно должен быть. При всем том, что выборы решают, являются самым главным таким механизмом, это не единственный такой механизм. И в условиях чрезвычайной ситуации какое-то время можно жить на, наверное, некорректно применять такое выражение, как суррогаты, вот этих обратных связей между властью и обществом. Но они есть. В Украине есть общественное мнение, в Украине есть очень живое активное гражданское общество, самоорганизующееся. И оно имеет возможности доводить свои настроения и свои пожелания до власти сегодня. Честная дискуссия идет. Украина не монотонная абсолютно страна и в информационном поле, и во всем. Да, вот, ну, да, здесь власть должна проявить и добрую волю, и чуткость какую-то слышать. Значит, вот эти сигналы, которые поступают от общества не через выборы, а через другие каналы. Ну, есть эти каналы.
А не будут ли как раз выборы?
Чего не надо ими пользоваться?
Не будут ли как раз не могут ли как раз выборы стать вот этим вот способом проявления чуткости? Потому что, ну, можно организовать их, в принципе, наверное, и на фронте, потому что, ну, есть механизмы, с помощью которых можно голосовать удаленно, можно голосовать на каких-то выездных избирательных участках и так далее. Не будет ли это как раз проявлением доброй воли и таким штрихом к информационной вот этой вот картине, которая покажет то, что Украина действительно стремится даже в такой ситуации быть демократическим государством, и все, что делает украинский президент, все, что делает украинское правительство, это действительно выбор украинского народа. Не будет ли это как раз классным политическим шагом, который может в этой ситуации помочь и объединить?
Ну, я опять-таки постараюсь максимально осторожно сказать, потому что в моей позиции гражданина страны-агрессора вообще, в принципе, некорректно высказывать какие-то категорические суждения о внутренней политике Украины. Но мне представляется все-таки, что выборы... Тут будет больше издержек, чем плюсов сегодня. И все-таки я думаю, что Зеленский здесь прав. Это не значит, что он во всем прав, разумеется. И делает он, конечно, ошибки какие-то. И вообще трудно было бы вообще предполагать, что в такой ситуации группа молодых, очень молодых политиков, которые оказались во главе страны в такой совершенно экстремальной ситуации, что она не будет делать никаких ошибок политических. Делают они, конечно, ошибки, но в данном вопросе, я еще раз говорю, я согласен с Зеленским.
У нас минута буквально до перерыва. Я, чтобы не переходить нам на новую тему, задам такой обобщающий вопрос вот к этой, к старой, про выборы в Украине. Как вам кажется, вообще общественное мнение в Украине, насколько сейчас консолидировано относительно, ну, вопроса того, как ведется эта война, относительно того, нужно ли ее продолжать?
Ну, по той информации, которая доходит до меня, я не могу сказать, что я как-то очень подробно с информацией тут знаком. У меня свои есть чисто технические ограничения на получение информации, но по той информации, которая до меня доходит, большинство граждан Украины, во-первых, сегодня не считает целесообразными выборы. Ну, может быть, не абсолютное большинство, но все-таки, значит, заметное большинство считает, что не стоит рисковать сегодня такими стрессовыми политическими периодами, когда идет вот такая жестокая война. Опять-таки, по тому, что слышу я, и здесь уже гораздо более внушительное большинство украинских граждан категорически против каких бы то ни было уступок территорий и таких вот замораживаний конфликта, которые предлагают всевозможные мюнхенские доброходы.
Александр Валерьевич, прервемся с вами буквально на 2 минуты. Я всех призываю не переключаться никуда. У нас сейчас короткий ролик, после которого мы продолжим разговор и перейдем, я думаю, уже к России, к тому, что происходит в нашей стране. Не переключайтесь.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это, мне кажется, очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому... Приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ. Тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими, они вспоминали репрессированных. Поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же, Льва с нами уже давно нет. Вот, но это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще масса всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Я напомню, что у нас сегодня особое мнение Александра Скобова, политического деятеля, публициста. У микрофона все еще Анастасия Жигулина, и мы продолжаем наш разговор. Призываю всех поставить лайк, если вы этого еще не сделали, этому видео. Это действительно очень, очень важное и полезное дело, и очень простое. Я думаю, что не слишком много отнимет у вас сил и энергии. Ну и, как обещала, перехожу к российским темам. Вообще, ну, на самом деле, мы раз уж заговорили про выборы, я спрошу вас про российские выборы. Зачем, объясните, зачем российской власти сохранять вот эту вот иллюзию, сохранять вот этот вот иллюзорный декоративный институт? Для чего эта декорация? К какому спектаклю она служит?
Ну, российское правящее... Элита не любит на самом деле каких-то совсем уж резких движений. Иллюзию какой-то нормальности она старается сохранять. Вот, между прочим, для нее очень важно, чтобы идущая война тоже не воспринималась большинством общества как какое-то резкое, вызывающее напряжение, нарушение нормальности. Поэтому, в общем, так и заботится власть о том, чтобы не перенапрягать общество в этом отношении. Да, любители поорать в телевизоре, они есть, они там, вот это все нагнетается, безусловно. Но так-то власть старается сохранить иллюзию нормальности. Но в принципе, вот эта игрушка с выборами не особенно сегодня власти нужна. Ну, то есть эти выборы можно проводить чисто формально. Особенно не напрягаясь, особенно не придумывая никаких манипулятивных схем. Потому что сегодня степень управляемости обществом достаточно высока, чтобы был изображен любой необходимый власти результат, даже если она вообще не будет этим заниматься. Вот, поэтому рассуждения всевозможных политологов, аналитиков, наблюдателей о том, как вот в Кремле сейчас напряженно ищут решение проблемы выборов 2024 года, да нет у них там никакой напряженности, ничего они не ищут. Возможно, имеет место какая-то межведомственная борьба за освоение средств. И есть некая партия таких профессиональных манипуляторов, которые проталкивают свою идею вот какой-то интриги на выборах. Да? Вот, давайте мы на этих выборах изобразим какую-то интригу, которой на самом деле нет. И быть не может в нынешних условиях.
То есть это чьи-то забавы, которые никакой практически...
Да, чьи-то забавы, которые вообще ни на что не влияют. Ну, в Кремле так смотрят на это и решают, дать этим или не дать какие-то средства на организации той или иной манипулятивной интриги. В принципе, без всех этих манипулятивных интриг совершенно спокойно сегодня власть обойдется. Если кардинально не изменится политическая ситуация, во что я не верю, что она до марта изменится кардинально. Никаких признаков таких я не вижу. Не, ну, конечно, Россия страна непредсказуемая, и в ней там политическая ситуация может перевернуться за 3 дня, это мы все знаем, но это как на чудо надеяться, на самом деле. Оно может произойдет, но, скорее всего, нет. И в этом случае самая простая схема выборов. До выборов наряду с Путиным допускается несколько полностью марионеточных кандидатов, которые изображают, имитируют больших людоедов, чем сам Путин. Ну вот Миронов с кувалдой. Да, вот Путин не будет размахивать кувалдой во время избирательной кампании, а Миронов будет. Да? С этой пригожинской кувалдой. Да, ну вот парочка еще таких же, которые будут изображать большую свирепость, большую агрессивность, большую воинственность, чем сам Путин. Ни один из кандидатов, который хоть как-то мог бы намекать на антивоенную позицию, хоть полунамеками, просто не будет допущен до выборов. Значит, ни в какой степени эта повестка не будет повесткой так называемой избирательной кампании, а то, что при этом какая-то часть граждан будет чувствовать себя отчужденной от вот этого самого политического процесса, сегодняшнему Кремлю на это абсолютно уже наплевать.
Вы сказали вот, о том, что...
Да. Да, вот, вот не, ну, никаких причин заботиться о покупке лояльности этой части общества у Кремля нету, во-первых, потому что там все уже мосты сожжены с этой частью общества. Это тоже понятно. А во-вторых, зачем это меньшинство? Это меньшинство. Есть агрессивное, воинственное тоже меньшинство. И идущее в чисто конформистски в русле официальной государственной политики такое вот пассивное большинство. Все этого достаточно, чтобы держать сегодня ситуацию в стране под контролем. А то, что там какая-то кучка больных интеллигентов будет себя чувствовать, ведь ущемленной в этой ситуации. Да какая Кремлю разница уже? Нет, интриги этой не будет. И mm-hmm. поэтому вот все эти... Вот идет кастинг среди тех, кто будет изображать антивоенного кандидата на предстоящих выборах. Mm-hmm. Вот, скорее всего, этого антивоенного кандидата просто не будет никакого. Это самый простой для Кремля вариант. Напрягаться не надо. И так все будет хорошо, да, для него. Тем более, что... институциализированно уже фальсифицируются выборы. То есть, что это значит? Что сформировался социальный институт фальсификации выборов. Огромное количество людей, которые задействованы во всех этих учреждениях, организующих выборы, и которые готовы делать то, что... им гласно или негласно, что указывается сверху. Mm-hmm. И это работает. Это позволяет в любом объеме переписывать реальные результаты голосования. Никакой сегодня системы контроля над этим, выявления для показа даже, вот где и как это происходит, все это разрушено. Разрушено до основания. Я могу привести пример. Знакомая у меня в школе работает. Да? Ну, я 20 лет уже работал в школе, у меня остались какие-то знакомые, которые продолжают работать в школах. В приказном порядке всем учителям зарегистрироваться для участия в электронном голосовании. Вот эта знакомая одна из достаточно большого коллектива учительского. Неплохой, в общем, школы. Отказалась это делать. Все остальные это сделали послушно. То есть вот страна послушна как нужно. Поэтому надеяться, что из этого можно какую-то сегодня... вот эту видимость стабильности нарушить абсолютно не приходится. А политики, которые сегодня пытаются себя предложить, вот такие кандидаты, которые в этих условиях, когда людей сажают в тюрьмы за само слово «война», когда никакой реальной антивоенной пропаганды легальной сегодня в России невозможно. А они вот собираются изображать из себя антивоенного кандидата. Ну, насчет этих людей у меня просто слов нет. Это просто надо быть полным идиотом, либо осознанным штрейбрехером, чтобы пытаться в этой игре принять участие.
Небольшое уточнение у меня по поводу того, что вы сказали. Вы начали с того, что российские власти не отменяют выборы, чтобы не было для людей каких-то сильных потрясений. Давайте вот просто для ясности. Война с соседней страной – это не сильное потрясение. Мобилизация – это не сильное потрясение. Все многочисленные заявления о том, что мы не идем по демократическому западному пути – это не сильные заявления, а отмена выборов, на которые и так очень низкая явка, и никто практически не ходит, кроме тех же учителей, которых заставляют это делать. Это сильное потрясение. Как так?
Ну вот, вот так как-то получается. Нет, в том-то и дело, что пока Кремлю удается вести войну таким образом, что всерьез жизнь большей части городского населения она не меняет. население крупных городов. Понятно, что выгребают депрессивные регионы, небольшие какие-то провинциальные города, там гораздо выше процент погибших на фронте, чем в Питере, в Москве, там, в городах-миллионниках, да, это тоже понятно. Ну, до них пока дойдет. А в крупных городах вроде вот иллюзия сохранения нормальной жизни, как бы, ну, все это игра, там где-то она в телевизоре идет. Пока это так. Пока это так. И поэтому, да, ну, на сегодня западные аналитические центры оценивают потери, безвозвратные потери российской армии от 150 до 200 тысяч человек. Но они очень неравномерно распределяются по стране. И поэтому как бы в Петербурге все спокойно. Жизнь идет.
Ну, прежде чем перейти к следующей теме, коротко напомню еще раз нашим слушателям, что вы можете и желательно, чтобы вы нам помогали. Мы очень рады, на самом деле, любой вашей помощи и поддержке, начиная от лайка, заканчивая донатами, которые вы можете прислать. В описании к этому видео сказано, как именно. Там есть множество разных способов. Мы ждем, мы читаем ваши сообщения, которые вы отправляете вместе с ними, ну и, конечно же, читаем ваши комментарии под этим видео. Последняя тема, которую я хотела сегодня поднять, оттолкнуться от вчерашней новости про то, что Навальному в очередной раз назначили еще 15 суток в ШИЗО, и к 18 ноября, как почитали журналисты, Навальный проведет в изоляторе 251 день из всего своего заключения. Вот. Я хотела вас спросить, вам хорошо знакома советская карательная система? Вы, так даже, можно сказать, больше специалист, чем многие наши спикеры в нашем эфире по этому вопросу. Вот в чем различие между ней и нынешней российской системой преследования, политического преследования?
Та репрессивная система советского тоталитарного государства, которую застал я, это была сильно уставшая от себя самой репрессивная система, которой, в общем-то, совсем не хотелось заниматься тем, чем она должна была заниматься по своим обязанностям, по протоколу, по рутине какой-то сложившейся. Они абсолютно не рвались в бой. Не было у них огонька, но выполняли по инерции то, что должны были выполнять. Какой-то звериной жестокости они не проявляли. Они действительно старались действовать в рамках тех советских, безусловно, тоталитарных, безусловно, антидемократических законов, которые тогда были. Ну, во всяком случае, хотя бы эти законы, хотя бы эти правила, хотя бы эти статьи процессуальные и прочее, они в целом старались соблюдать. Вот держаться в их рамках как-то, не пережимать, не в политических делах уже застойные эпохи, там, 70-х годов, начало 80-х, не использовался метод фальсификации каких-то. Ну, то есть, вот выдумывание несуществующих уголовных дел. Но были законы, по которым можно было посадить человека за книгу Солженицына. Ну, и реально сажали за книгу Солженицына. Да? А не за то, что человек там чего-то где-то украл, якобы. Да, вот таких вот безобразий они уж все не позволяли. Сейчас это все стало нормой. Сейчас какие-то барьеры. Но я уже не говорю про то, что в отношении политических в 70-е годы, в начале 80-х, категорически не применялись методы физического воздействия, какие-то там пыточные такие. Нет, и с этим было достаточно строго. Это могло процветать на уровне там мелкой уголовщины. И здесь органы МВД не особенно себя ограничивали в отношении, там, называем, да, бытовичков, уголовников. В отношении политических соблюдались.
Боялись огласки?
Боялись или что-то другое у них тут уже. Вообще-то, я, как мне представляется, стыдились. Стыдились. Вот что-то такое у них было, что как-то вот заставляло их самих себя чувствовать не совсем удобно при этом, да, вот, то, что они делали. А у этих всяких стыд потерям, у нынешних, они проявляют совершенно вот садистскую жестокость по отношению к тем, кто попал в их лапы. И наиболее весомо, грубо зримо, это сейчас в отношении Алексея Навального, который, безусловно, у нас является политзаключенным номер один, который по праву стал символом сопротивления путинской диктатуре. Человек, который, на мой взгляд, совершил величайший гражданский подвиг, буквально отдав себя в жертву ради того, чтобы показать людям, что можно не идти на компромисс в принципах. Конечно, я всячески только могу ему пожелать сил. Это все выдержать, эту жуть, которую с ним проделывает репрессивная машина. Вот, конечно, он не один, конечно, сейчас в тяжелейшем положении, прежде всего в связи там, со здоровьем, с необходимостью получения каких-то лекарств, какого-то там особого режима. Многие политзаключенные находятся. Да. Но в данном случае Навальный просто не дает об этом забыть и придает этому такой резонанс общественный, вот этому явлению, как ломают людей, попавших в жернова этой машины репрессивной. Я прям не знаю уж, какого памятника он заслужил в этом отношении.
А вы понимаете, почему тогда в позднее советское время стыдились, а сейчас не стыдятся? И вообще, что это такое, что значит не стыдятся? Что человек при этом чувствует, ради чего он это делает, ради чего он идет вот на такую жестокость по отношению к человеку, который находится в его власти? Я сейчас не про Путина, я сейчас про все вот эти вот детальки этой машины, про каждого вот функционера, который исполняет свою роль.
Ну вот, может быть, любопытно, я сталкивался просто не раз в общении с сотрудниками КГБ советского, будучи дважды арестован за антисоветскую агитацию и пропаганду, приходилось с ними сталкиваться и слушать то, что они сами говорят. Они очень любили подчеркивать с гордостью подчеркивать, что вот они теперь не такие, как при Сталине. Mm-hmm. Хотя, кстати, тема сталинских репрессий, она в эпоху позднего застоя всячески пряталась, всячески к ней не привлекалось внимание. Не то чтобы там отрицали публично, но не говорили об этом. Ну, как бы вот в своем кругу мы все понимаем, мы все, значит, как тогда было и что тогда было, и вот просто вот, ну, прямо гордость чувствовалась, что а мы вот смогли стать другими. Mm-hmm. Вот, вот у нас больше такого нет, как было тогда, и вот нас, мы живем в эпоху торжества социалистической законности. Mm-hmm. Это была такая казенная фраза, но они постоянно подчеркивали, что это не просто казенная фраза, а вот смотри, вот, вот ничего такого, что было тогда, нет. То-то соблюдаем, то-то соблюдаем. Вот. Вот, вот что-то их заставляло этим гордиться. И понимать, что то, что было до них, это действительно ну, было, было отвратительно, было злом. То есть у них как... ведь советский режим, он действительно был классической остывающей диктатурой. Mm-hmm. Есть в политологии такое понятие «остывающая диктатура». И он последовательно смягчался, хотя он оставался тоталитарным до самого конца, до самого Горбачева. Он оставался тоталитарным. Но тоталитарный режим тоже может быть разной степени жестокости и репрессивности. И вот он как начал смягчаться после смерти Сталина, так продолжал смягчаться. Между прочим, ну, этот консервативный брежневский застой, а политзаключенных было меньше, чем при Хрущеве. Вот при Брежневе, да, мы привыкли рассуждать так, вот хрущевская, вот теперь вот тогда как бы чуть ли не расцвет какой-то такой свободы или полусвободы хотя бы. А, значит, Брежнев все это задушил потихонечку. Но политзаключенных при Брежневе было меньше, чем при Хрущеве. Вот этот объективный процесс остывания диктатуры, он шел. А сейчас мы живем на подъеме. Сегодняшняя mm-hmm. диктатура на подъеме. Она отнюдь не остывает и не собирается остывать.
А до каких пор она будет подниматься? Ну, есть ли у вас какое-то представление о том, что должно стать ее пиком?
Ну, вообще, 10 лет назад было трудно себе представить, что будет сегодня. Uh-huh. И говорили там о каких-то гротескных антиутопиях Сорокина. Uh-huh. Вот, но при этом говорит, ну мы же все понимаем, что ну так-то, конечно, не будет, это гротеск, это художественный прием. Все оказалось возможно, по сути дела. Вот, ну, я вообще считаю, что дна нету. Mm-hmm. Вот нет того дна, где уже не постучат снизу. И... этот поезд будет разгоняться, пока не врежется в стенку.
То есть все вот эти разговоры о том, что уровня сталинских репрессий не достичь, что сейчас есть огласка, сейчас есть там информационное освещение, которое не позволит даже с тем же Навальным совершить какие-то совсем чудовищные злодеяния, это все пустые разговоры, и можно достичь любого дна, скажем так.
Можно. Другое дело, что современные технологии действительно позволяют держать общество под полным политическим контролем, не сажая в лагеря миллион. Но до десятков тысяч политзаключенных мы вполне дойти можем. Да, я не думаю, что их будет... там 2 миллиона, как в конце 30-х годов, вот, в лагерях людей, осужденных по политическим обвинениям. Но 20 тысяч их вполне может быть.
Спасибо большое, Александр Валерьевич. У нас подошло к концу время нашего эфира незаметно. Мы успели обсудить, в общем, все, что хотели. Спасибо вам большое за этот анализ, за этот разговор. И благодарю всех, кто нас смотрел в прямом эфире. Тех, кто смотрит нас в записи, тоже благодарю. Напоминаю, поставить лайки этому видео и поделиться. Если оно вам понравилось, можете делиться им в соцсетях. Мы всегда рады вашим отзывам, комментариям и вашим оценкам. Спасибо.
Всем удачи!